Значит, сегодня в церкви читается отрывок из Евангелия от Иоанна. 10 глава. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломонова. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебя держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Ну, Евангелие от Иоанна всегда немножко сложно читать, потому что оно такое философское, да, богословское Евангелие, в отличие от трех синоптических. Но попробуем разобраться. Давайте начнем с некой справки. Значит, действие происходит, если верить христианским историкам, в декабре 29 года в Иерусалимском храме на праздник Хануки. Ну, здесь в тексте он называется праздник обновления. Праздник обновления храма, который был введен, если я не ошибаюсь, где-то в 165 году до нашей эры в честь там освящения храма. Да. Значит, что тут еще нам для справки встречается? Притвор Соломонов. Притвор Соломонов, я не знаю, видели ли вы когда-нибудь схему условную Иерусалимского храма. Сейчас храма самого не существует, но существует как бы схема, как он из себя примерно выглядел. Если видели, то вы знаете, что храм состоял из нескольких частей. Было святое святых. Была святое, куда имели доступ только священники, и были различные вокруг, но как бы от меньшего к большему. Да? И были помещения для иудеев. Мне проще схему открыть, если интересно. Вы можете посмотреть. Да? Сейчас мы найдем схему здесь. Вот. Так.
Большой макет храма
Соломона. Вот здесь родили. Как все это выглядит. Да. Вот, ну тут очень мелко, но кто хочет, может посмотреть. Здесь вот как бы это схема, а тут вот к нему описание. Можете пока по кругу передать. Значит, если вы посмотрите внимательно, то вы увидите, что притвор Соломонов – это внешнее такой портик, насколько я понимаю, некая колоннада, которая находится ну, как бы самого края, да? То есть на подступах к храму. Потому что там были территории для женщин, для язычников и для всех остальных, а притвор Соломонов – это вот, ну, как бы самое начало храмовых построек. Да? То есть максимально далеко от центра храма, от всего остального. Да? Значит, для справки еще расскажу вам, что этой истории было продолжение, ну, которое прямо там же в Евангелии от Иоанна и описывается. После того, как Иисус вот это произнес, все, тут иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него. Значит, напомню, что действие происходит в декабре 29 года. Иисус, как вы помните, мы сегодня об этом уже упоминали, был распят весной 30-го, в апреле 30-го. То есть это за 4-5 месяцев, до 4 месяца фактически, до его смерти. Ну что, казалось бы, все ясно. Знаете, что не ясно мне? Я сегодня очень рад тому, что мы читаем это чтение, потому что многие годы, когда мне попадался этот отрывок, мне всегда резало глаза одно словосочетание. Я никак не мог понять, зачем оно в этом тексте. Оно было лишнее. Но так как я понимаю, что никаких лишних слов в тексте нет, но никогда не доходили руки разобраться. Сегодня у нас появился такой шанс. Может быть, мы вместе сумеем разобраться, сделаем себе такой подарок. Но мне так точно будет подарок, если мы разберемся. А знаете, какое словосочетание? Была зима. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Оно абсолютно лишнее, потому что праздник обновления бывает всегда в декабре. Никаких других вариантов не бывает. Это все равно, что сказать, и наступил Новый год, и была зима. Ну, масло масляное, оно и есть масло масляное. Да? Наверное, в этом есть какой-то смысл, в этой была зима. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Так в чем же дело? Как вы думаете? Зачем нам сообщаются, что была не просто зима, но была зима? Зачем Господь Бог решил нас порадовать?
Там у них не холодно. Ну, какой-то, наверное, все-таки климатический вот такой иной был.
Ну, вот я тоже думаю, что, наверное, с учетом климатического географического положения, да, наверное, иногда в декабре бывает тепло, а иногда, наверное, бывает холодно. И нам сообщается о том, что была зима натуральная, да, то есть было не тепло, а когда люди прогуливаются, а было холодно, когда люди не прогуливаются. Тогда сразу начинает возникать вопрос, а почему же Иисус находится в притворе Соломона, в котором как бы не тепло? Тут идет, да? Тогда же в Иерусалиме, значит, настал в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломона. Ходил Иисус в храме в притворе Соломона. Да? То есть нам рассказывается, что было холодно, но он находится в той части, где как бы она максимально от всего теплого.
Открыта.
Да, она открытая, она удалена от самого храма, и он там ходит на морозе. Он там ходит. Я не знаю, как у вас, у меня возникает вопрос, а для чего Иисус вообще в храм пришел?
Потому что если это зима, потому что холодно. Если, как он на улице.
Если человек хочет пройтись, то для этого не обязательно приходить в храм. Правда? Если человек приходит в храм на праздник, то он идет в храм на праздник. Да? Мы видим, что там есть много мест, да, для иудеев, для мужчин, отдельно для женщин, отдельно для язычников, отдельно там, где находились все эти иудеи. Да? Иисус находится в притворе Соломона. Почему-то нет ни слова про его учеников. Да? И он один там ходит. Где ученики?
В тепле.
Нет, тут ничего не говорится. Мы, может, в храме, может, в тепле, может быть, были где-то оставлены. Но уже интересно, да? То есть уже все не так скучно, как оно до этого было. Да. А дальше начинается еще интереснее. Тут иудеи, то ли входящие, то ли выходящие из храма. Потому что Иисус находится здесь на границе.
Видит его и знает.
Они видят, и что происходит? Обступают его, да, иудеи, и говорят ему: долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. То есть люди приходят и по-хорошему ему говорят: сколько можно нам голову морочить? Ты Мессия, скажи нам прямо об этом. Люди готовы. Люди готовы принять его как Мессию. Все, что нужно, чтобы Иисус сказал: да, я Мессия. Люди готовы. Они ему дают такую, подсказку, да? Они говорят: если ты Мессия, ты скажи только одно твое слово, да, и мы тебя принимаем. Что делает Иисус? Он им не отвечает. Ни да, ни нет. Он мне говорит: да, я Мессия. Он не говорит: нет, я не Мессия. Он что говорит? Иисус отвечает им: я сказал вам и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Его, они свидетельствуют обо мне. Но вы не верите. Почему Иисус не отвечает прямо? Почему он не говорит: я Мессия? Или: нет, я не Мессия?
Потому что он не хотел быть тем Мессией в представлении людей.
Вот точно так то, что мы... вот такая мысль.
Интересная мысль. Что он не хотел быть в том Мессии, в том представлении, как она была его идеей. Хорошо. Но зачем он начинает их упрекать? Ведь он же дальше, он на этом не успокаивается, он продолжает: но вы не верите, ибо вы не из овец моих. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною.
Они же уже готовы были
понять. Знаете, вы что-нибудь про овец знаете?
Про что?
Про овец.
Знаю. Что
идут за бараном.
Что вы знаете про овец?
Они в кочке обычно.
В общем, самое тупое животное, потому что тупее... животного-то никто не встречал, по-моему. Да? Если знаете какое-то. Как смотришь, как баран на новые ворота, там, да? Там, что ты как овца там и так далее. Для нас сегодня, для нас, воспитанных в иудео-христианской традиции, слово овца ассоциируется с добрым пастырем. Я не уверен, что в иудаизме слово «овца» воспринималось с таким же пиететом, как оно воспринимается нами. Да? Для нас сегодня воспринимается, когда Иисус, овца, да, добрый пастырь, там овцы слушаются голос моего, мы сразу рисуем такую лубочную картинку.
Мы рисуем картинку стада.
Лубочную картинку такую мы как бы вот там.
А в сказках там, а видите, да. Все такое красивое.
Я не уверен, что для иудеев сравнение с овцами было очень
лестно.
Я думаю, что когда при этом он говорит, что мало того, что вы овцы, вы еще и не мои овцы. Потому что мои овцы хотя бы за мной ходят и слушают моего голоса, а вы даже и того не делаете. То, на мой взгляд, это, в общем...
Оскорбление.
Оскорбление. И я не удивляюсь, что они оскорбились. Всякий упрек рождает негатив. Да? Кто этого, если еще не знает, то, в общем, все психологи современные уже это знают, они говорят, да, что всякий упрек, он рождает негатив. Любых личных, да, хочешь нарваться, упрекни, да, получишь. Ну, думать, что Иисус не знал, что упрек рождает негатив, думаю, что знал.
Значит, он их провоцировал.
Думаю, что он знал, что упреки рождают негатив. Он достаточно много общался с людьми, и он не мог не знать, что вот такие выпады, да, они соответствующую реакцию вызывают. То есть он их, судя по всему, провоцировал. Угу. Интересно. Кстати, вопрос, вот мы говорили, почему он не называет себя Мессией, да? Вы говорите, не хотел быть в их глазах Мессией.
По их понятию.
Это все хорошо, да? Но ведь Иисус не просто уходит от ответа, он себя называет Сыном Бога. Он не просто говорит, что да, там, вы, я сказал, а вы не верите, а вы там делам моим. Нет. Он им начинает рассказывать. Да? Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить из руки отца моего, я и отец одно. Для иудеев, для которых есть Творец и больше никого не существует, и Мессию никогда иудеи не называли никаким, как бы, ни Богом, ни какой там Двоицей, это просто исключено. Сказать, что я и отец одно, это вызов.
Это выше, чем Мессия.
Это гораздо выше, чем Мессия. Нет, ну в иудаизме такого понятия вообще нету, да, потому что есть Творец.
Нет, но они Мессию ждали.
Но они Мессию ждали.
А
они
что,
предлагают.
Что было Мессия для них?
Они, для них Мессия это был как бы Божий посланец, который должен был восстановить Давидово царство. Вот в том виде, как его построил Давид, то есть освободить от захватчиков, объединить все земли, которые были в единое царство, покорить все языческие народы и установить царствие Божие здесь на земле. Так как они жили, их жизнь, она не была разделена на религиозную и какую-то другую, да, у них было это переплетено, то для них царство Божие это была жизнь по законам здесь на земле. И они ждали Мессию, который придет, выгонит римлян. Нет, ну они до сих пор ждут, но тогда, в тот момент, они ждали Мессию, который выгонит римлян, который восстановит Давидово царство, почему он должен был из рода Давидова быть, да, и будет здесь править на земле. Значит, они Иисуса спрашивают, ты не Мессия? Иисус им, вместо того, чтобы сказать, да, я Мессия, и после этого, став официальным Мессией,
делать,
что хочешь, в том числе объявлять себя Сыном Бога, ведь во всем нужна постепенность. Давайте вспомним какую-нибудь там Римскую империю. Да? Когда император объявляет себя сыном Бога, никто против ничего сказать не может. Потому что он император. Если придет просто человек и скажет, я сын Бога, то его так же, как и любого другого, да, за это накажут. Потому что кто ты такой, что ты сын Божий? То есть иудеи фактически предлагали Иисусу бесплатный билет в любое состояние, которое он хотел избрать. То есть скажи он, да, я Мессия, да, его поднимают на руки, после этого он говорит, я Сын Божий, я не просто Мессия, я еще и Сын Божий. И иудеи примут на ура, они просто будут аплодировать, они скажут, у нас не просто Мессия, у нас еще и Сын Божий, еще лучше. То есть для, ну, для любого сознания человека нужна некая последовательность. Да? Не может человек с устоявшимися взглядами там, перепрыгнуть через что-то. Да? Он ждет Мессию, а тут приходит какой-то Сын Божий.
Через 20 ступенек сразу.
Да? Вряд ли Иисус этого не понимал. Я думаю, что он это понимал. Но он почему-то отрицает как бы, свое мессианство, да? И вместо этого все время дразнит иудеев, ну не все время, в данном случае он дразнит иудеев и говорит, я отец одно, я един с отцом. Вызов. Что мы видим? Мы видим провокацию, мы видим вызов. Да? Тут они опять хватают камни, чтобы побить его. Иисус говорит, за какие дела? Они говорят, не, за дела, дела нам нравятся все, мы готовы тебя признать мессией, да? Но за богохульство. что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Они, иудеи ему отвечают. Прямо, ты нарушаешь наш закон. На что Иисус им расплывчато отвечает из Писания, не сказал ли вы Боги. И снова приводит, заканчивает на том, что Отец во мне, и я в нем. То есть снова он их не успокаивает. Он разжигает их. И тут они снова хотят схватить его. Но он уклонился от рук. Что такое уклонился?
Убежал от
этого. Ну, нет, если Иисус владел искусством гипноза, да, он мог их всех там загипнотизировать и не убегать, а пройти. Если он не владел искусством гипноза, ему тогда, наверное, пришлось...
Дергать.
Да. Ему пришлось бежать.
Они его обступили. Как бы вначале же говорите, что они его обступили со всех сторон.
Да.
Как он такой?
Вы же понимаете, да, почему он был без учеников?
Нет.
Почему он был в притворе Соломонова?
Нет. Чтобы легче бежать. Ну да, чтобы легче бежать.
Чтобы легче бежать было. Да, потому что ему нужно было всего-то выскочить в ворота
и был таков.
А не через весь храм.
Ну да.
Со всей храмовой стражей и со всеми остальными бежит. Почему он был без учеников? Потому что, чтобы не было потасовок никаких, да,
и они за него не вступали.
Чтобы не устраивать драк, потому что в драке исход непонятен, да, потому что бросать своих и убегать, это неправильно, да? Если кого-то схватили, кто-то не успел, то...
Да? Ну, получается, что это совершенно осознанное действие его, да? То есть, когда он...
Ну, как он все делал осознанно.
Да.
Да. Да. То есть, перед нами открывается уже некая иная картина такая. Да? Если мы... Ну, мы читаем текст, мы ничего не делаем с вами. Да. Видите, да? Читаем текст. Но тут дальше, помните... Происходит что?
Почему у нас?
Да. И пошел за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Тут я вам должен напомнить, потому что вы, наверное, этого не помните, хотя, может быть, мы с вами об этом говорили, что был период в начале, в самом начале, когда Иисус после первого очищения храма пошел на Иордан, он там крестил какое-то время. На Иордане. А Иоанн Креститель тоже крестил, но в другом месте. И между ними, между учениками Иисуса и учениками Иоанна там был конфликт, потому что в основном шли креститься к Иисусу все. И ученики Иоанна были очень недовольны. И ученики Иоанна, да и сам Иоанн, не были, в общем-то, уверены, кто такой Иисус. Если помните, уже Иоанн из темницы посылал своих учеников спросить у Иисуса, ты ли тот, которого нам ждать. Или ждать там другого. И ученики Иоанна так и остались учениками Иоанна, они не стали учениками Иисуса. А Иисус всячески отмежевывался от Иоанна на протяжении всего своего служения, потому что Иоанн был гораздо более популярен, чем Иисус. И люди, особенно после смерти Иоанна, многие воспринимали Иисуса как воскресшего Иоанна, ну, ходили разговоры, что это вот воскрес Иоанн Креститель и так далее. И даже в Евангелии есть момент, когда Иисус произносит речь про Иоанна Крестителя, кого ходили смотреть его в пустыню, кого? Да? Где он говорит, что Иоанн будет меньшим в Царстве Небесном из всех, да, что он здесь там самый больший, но в Царстве Небесном он самый... То есть Иисус всячески на протяжении всего своего служения, он всячески пытался отмежеваться от Иоанна и от его учеников. Почему ученики Христа не постились? Они же не постились, ученики Христа. И упрекали ученики Иоанновы и фарисеи. Почему мы постимся, ученики Иоанна постятся, мы постимся, а вы, а твои ученики не постятся. И Иисус им отвечал, да, еще не пришло время. Но на самом деле ведь они не постились. Почему? Потому что Иисусу нужно было всячески откреститься от крестителя. Да? Ему нужно было всячески, чтобы не было вот этих вот ассоциаций с Иоанном Крестителем. Это проходит через Евангелие, если это почитать, то это видно. Но здесь происходит удивительное. В конце в конце, да, за 4 месяца до смерти, вдруг Иоанн, в смысле, вдруг Иисус идет на то место, где крестил Иоанн, и остается там. И к нему начинают приходить многие, и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него. Фактически, нет, ну, ученики, наверное, были там. Фактически, о чем идет речь? Речь идет о том, что Иисус по каким-то причинам пытается использовать авторитет Иоанна. Ну, смысл этой фразы, да? Но все, что Иоанн говорил о нем, да, все истинно, и многие там уверовали. Уверовали почему?
Потому что Иоанн говорил.
Уверовали в память о Иоанне Крестителе, которого уважали, которого почитали, да, которого считали святым. То есть вдруг начинается, вдруг, желание использовать авторитет того, от кого перед этим очень долго всячески открещивался. И вот тут возникает еще один вопрос, ну, такой у меня уже вопрос. А что вообще Иисус делал в Иудее с октября 29 по апрель 30 года? Иисус ушел из Галилеи, там, где он проводил до этого, ну, где было в основном его общественное служение, в октябре 29 года, когда был праздник Кущи, и если помните, по-моему, мы с вами этот отрывок читали, когда братья его сказали ему, что вот все идут в Иерусалим, это паломнический праздник, почему ты не пойдешь, яви себя миру, на что Иисус им сказал, да, что мое время не пришло, он поругался с братьями, у вас всегда время, вас мир принимает, а меня ненавидит, а потом как бы тайно он пошел туда. Но там потом на празднике Кущи он устроил опять большой, не знаю, как это, привлек к себе большое внимание, и потом он уже не возвращается в Галилею, и он остается в Иудее. Да? И фактически с октября 29 по апрель 30 до своей смерти он уже в Галилею, за это время ни разу не возвращается, он остается в Иудее. Он остается в Иудее. Что же он там делал? Вот сегодня у нас эпизод из этого, как бы, периода, да? Из этого периода. Когда мы видим, как Иисус пытается привлечь к себе внимание и интерес, ну фактически что он делал? Зачем он провоцировал? Он же не самоубийца.
Это его совершенно противоречивые действия. Если там он людей на свою сторону, то здесь он совершенно очевидно их против себя настраивает. Где логика?
Почему? Логика
вот
есть.
Надо против, а там за.
Логика есть. Но чтобы понять эту логику, нам нужно понять, чем Иисус вообще занимался в это время в Иудее. Почему он был не в Галилее, почему он был в Иудее. А? Есть какие-нибудь версии? Надо ответить.
Никогда не отвечаю на лекции.
У тебя
нет вариантов. Это связано, может быть, как раз с Иудеями. То, что он остался там, как раз.
Ну, в Галилее он еще проговаривал, что там, типа, никто ему не верил.
Да.
А, это не Галилея была, это откуда он родом там был.
Нет, ну Назарет он был в Галилее, ну, это был город Назарет. Нет, в Галилее ему как раз все верили, у него было много сторонников. Прежде там, чем уходить из Галилеи, он там 70 человек послал своих учеников на проповедь. В Галилее все было хорошо.
Ну да, там людей, очевидно, он хотел поднять свой рейтинг.
Почему там он это?
Где?
Ну, в храме потом. Они могут точно так же там поднять свой рейтинг и уже больше не опускаться. И никуда ходить не нужно было бы. Ну, может быть, конечно, не все так.
красиво.
Я думаю, что вы, в общем-то, ответ на этот вопрос уже сегодня дали. В чем суть событий была. Когда очень правильно здесь прозвучало мнение о том, что Иисус не хотел быть мессией в том понимании, как это ждали иудеи. Потому что иудеи ждали земного царя, воина. Тот, кто придет, сейчас начнет сражаться с римлянами и так далее. Иисусу сражаться с римлянами, это было не его. То, что нес Иисус, это было, мы с вами говорили о сути, да, о сути учения Иисуса. Суть учения – это поменять страх на любовь. Это относится чисто к вопросам религии, да, мировоззрения, сознания человека. Это не к вопросам экономики, политики. Да. Это призыв, ребята, хватит бояться, давайте любить. Да. Не надо бояться Бога, надо любить Бога. То есть речь шла о власти не мирской, да, то есть о власти не политической, о власти не экономической, о власти не военной, но речь шла о, если речь шла о власти, то она шла о власти религиозной, духовной. Да? В общем, я думаю, что это очевидно. Да? И что происходит? Галилея была за Иисуса. В Иудее все было гораздо сложнее, потому что в Иудее была большая память про Иоанна Крестителя, где он был авторитетом. Иисус не был так популярен, потому что он столько времени там не проводил, не совершил столько чудес, о нем столько не говорили. И наступил период, когда Иисус понял, что ему нужно заниматься иудеей. Потому что впереди была Пасха. Во время Пасхи иудейской это был единственный период, когда освобождали по требованию народа одного из заключенных. Кто получал освобождение и фактически, как это называется, не индульгенцию, а получал некую неприкосновенность. Потому что за одно преступление нельзя два раза судить. И если ты оправдан, то ты уже оправдан. Иисусу были нужны голоса всех людей. И вот этот период с октября 29 по апрель 30, они наполнены, если вы посмотрите на Евангелие, они наполнены максимальным его попытками работать со всеми слоями, работать, то есть проповедовать, рассказывать, творить чудеса, там идет очень множество притч, там множество споров, там множество выступлений перед фарисеями, где он рассказывает фарисеям о том, что он пришел не нарушить закон, но наоборот, усилить закон еще больше. То есть это некая, если говорить в терминах сегодняшнего дня, это предвыборная кампания Иисуса. Когда он на встречах с будущими избирателями, которые должны были выбрать его,
каждому
говорит о том, не что тот хочет услышать, но как бы он знает, кому и что нужно сказать. Да, 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 да. Послание он определенное дает. Но поддержание интереса к своей персоне на одних только добрых проповедях сделать невозможно. Это знает любой сегодняшний пиарщик, любой, не знаю, человек, который занимается продвижением кого бы то ни было. без элемента скандала, потому что что вызывает в народе максимальный интерес? Что-то,
да?
Что-то скандальное.
Как ты все закрутил?
Я закрутил? По-моему, мы об этом сегодня читаем просто. Нет? Без элемента скандала кто бы пошел к Иисусу на Иордан? Ведь ему нужно было, Иоанна Крестителя уже нет, ему нужно было, чтобы люди к нему приходили, и люди пошли к нему. Почему к нему пошло много людей? Потому что пошел слух, да? нужно, чтобы слухи расходились. А слухи когда расходятся? Когда есть некие жареные факты. А слышал вчера в храме-то, да? Этот что он сказал-то? Сказал, что он Сын Божий, представляешь? Это который? Да вот, говорят, он на Иордан ушел. Так может это Иоанн воскресший? Пойдем посмотрим. Ну пойдем.
Да, да, точно. Он же пошел туда.
Иисусу было очень важно, да, привлечь внимание народа. Он его и привлекал. Может быть, все было совсем по-другому. Это некая версия с позиции сегодняшнего дня. Может быть, все было по-другому, но тогда вот те вопросы, которые мы с вами вот последовательно рассмотрели, ну, может быть, на них есть какие-то другие ответы. Вполне возможно, что они у кого-то есть, пожалуйста. Зачем провоцировать? Зачем делать так? Зачем, да, сначала открещиваться, а потом идти? Зачем? Я не знаю. Я вот, да, вижу ответы на эти вопросы такими. Были ли они действительно такими или нет, мы узнаем, когда мы встретимся с Иисусом. И он нам расскажет, как оно все было на самом деле. Вот. Если, конечно, нам в то время будет интересно его об этом спросить.
Если мы, конечно, за столом, он здесь вот так рассказывает.
Да. Ну, как оно все и было.
Да. Вообще супер так прям ложится. Ну, при этом последовательности и логики действия действительно очень хорошо все.
Ну, да. Может быть, становится на свои места, может быть, не становится. Вопрос не в этом. Я бы хотел, чтобы мы опять посмотрели на это все с другой стороны, на то, как Бог действует в жизни людей. Вот мы в предыдущем чтении этим занимались, и сейчас мы можем на это просто глянуть. Потому что есть некие события, которые мы сейчас с вами рассматривали, это с человеческой точки зрения. Да? Мы смотрели. Ну вот как бы я объяснил поведение того или иного человека, да, некую последовательность действий, для того, чтобы концы сошлись с концами. Потому что сказать, что Иисус был просто без царя в голове, и как бы, да, он так ходил, ничего не понимал, что он делает, его там спрашивают, ты мессия, он там им что-то начинает, непонятно, что рассказывает, как будто не знает, что сейчас будет, и вообще, что упреки рождают негатив и так далее, и так далее. Ну, наверное, нет. Но все-таки я думаю, что Иисус понимал, что он делает, зачем он делает, как он делает. Понимал ли Иисус, как Бог использует всю эту ситуацию? Или у него были некие иные представления о том, что должно быть? Вот это тот вопрос, который мне действительно интересно узнать.